выжившая из жертвы маньяков, искалеченная душой и телом, испытавшая нечеловеческий ужас, но чудом сохранившая жизнь. Судьбы складываются по-разному. Одни остаются инвалидами, другие находят в себе силы жить дальше и не бояться. Таких немного. Но есть у них одно общее. Как правило, они не дают интервью. Не хотят снова встретиться со своим мучителем. Даже в мыслях. Но она решилась рассказать свою страшную историю. Женщина, которая в детстве пережила встречу со смертью.
Я несколько раз хотела покончить с собой.
Мы нашли ее в далекой деревне и благодарны ей за откровенность. Хоть она и не открыла лица, но нашла мужество вспомнить все. Эта история началась более полувека назад, в далеком 66-м, здесь, в Ижевске, на родине Чайковского и автомата Калашникова. Это случилось в те времена, по которым многие ностальгируют. Когда родители отпускали в школу даже первоклашек от них. Сейчас такого почти не бывает. Тогда пионеры уважали старших и без напоминаний помогали им. Отзывчивость и доброта – замечательное качество. Но именно они сыграли трагическую роль в нашей истории. Это уголовное дело стало уникальным для ижевских сыщиков. Версии были разные – кто убийца и кого из них придется расстрелять.
Один за всех
и все за одного!
В тот день на улицах Ижевска появились пионеры с фотографиями.
Вот эту девочку не видели?
Дай-ка. На снимке Рита Сереброва, ученица 5 класса. Она пропала после уроков. Ее искали все. И родители, и милиция, и друзья-пионеры.
Точно не видели?
Школьники, совсем еще дети. В трагичность происходящего не очень верили. Им казалось, Рита затеяла игру и ждет, когда ее найдут.
Может, она в лабиринте?
Лабиринт. Никто из взрослых не знал этого секретного детского названия. Так школьники называли стройку поблизости. Там Риту и обнаружили мертвой. Девочка была полураздета. Кто-то ударил ее по голове кирпичом, а потом задушил. Слово «лабиринт» оказалось ключевым в этой истории. Не только место убийства. Само дело оказалось настоящим лабиринтом для сыщиков. Лабиринтом с несколькими выходами. Герман Санников был в составе опергруппы, которая производила осмотр места убийства.
Вот именно в этом корпусе, значит, с обнаружением трупа выехала оперативная группа, значит, МВД и прокуратуры республики.
Герман Санников, в 60-е годы заместитель начальника уголовного розыска МВД Удмуртской АССР.
Стройка, где обнаружили тело школьницы, была практически в центре города. Когда возводили новый корпус Удмуртского университета, дети не зря прозвали это место лабиринтом.
Подвальная часть, значит, там достаточно сложная. Она не представляет такой сплошной подвал, то есть там разделено на отдельное помещение, на отдельные блоки.
Убийство случилось в самом дальнем углу. Попасть в эту слепую зону постороннему не по силам. Значит, преступник хорошо ориентировался в многочисленных переходах и тупиках. Может, он сам их и строил? При допросе сторожа выяснилось, он видел убийцу, правда, издалека, а рядом шла девочка с портфелем. Сторож заявил, он старый партизан и узнает любого человека по походке. Всех рабочих строителей проверили. У некоторых алиби не оказалось, их предъявили свидетелю. Пенсионер оказался чрезвычайно дотошным, замучил всех. «Пройди в одну сторону, повернись».
«А теперь обратно!»
Останавливал, приказывал то сутулиться, то, наоборот, расправить плечи.
«Замри!»
Когда все окончательно устали, старый партизан вынес свой вердикт.
«Ну, не они. Нету его».
Кто же затащил несчастного ребенка в проклятый лабиринт? И почему девочка не сопротивлялась? Ответ на этот вопрос нашли на той же стройке. Ах, вот это жизнь! Ай-яй-яй-яй! Зубы не болят?
Нет.
Ага. Леденцы. Самая доступная для советских детей сладость. Театральная, барбарийский, дюшес. Они всегда были в магазинах и стоили копейки. Руки, правда, после леденцов всегда липкие. Но разве это может остановить? Прошу, угощайтесь. Иногда советские дети делали леденцы сами. Рецепт очень простой. Сахар, сильный огонь и помешиваем, помешиваем, помешиваем. Кто-то заливал сироп в подложку от конфет ассорти, кто-то формочку для льда, а кто-то в обычную ложку. В любом виде объедение. В нашей истории леденцы стали важной уликой. В кармане убитой школьницы нашли пару леденцов. А на территории стройки обнаружили брошенные обертки от конфет. Девочка не боялась своего убийцу, сама шла к месту расправы. Так может, преступник был знакомым ребенка? К примеру, соседом или даже педагогом? Сыщики решили начать с учителей. Но эта версия породила настоящий скандал. Рита училась в 30-й школе. В Ижевске это о многом говорило.
30-я школа до сих пор это считается элитным учебным заведением.
Юрий Зархин, в 60-е годы начальник следственного отдела прокуратуры Удмуртской АССР.
В советское время в элитной 30-й школе учились дети членов обкома партии, крупных начальников. Сама мысль о возможной причастности педагогов или школьного персонала к жестокому убийству вызывала всеобщий гнев и осуждение. Давление на следственную группу было колоссальным.
Дело приобрело уже такой общий республиканский резонанс, чуть ли не повседневный контроль со стороны правительственных инстанций.
Ижевских милиционеров постоянно изводили требованиями: достаньте преступника откуда хотите и как можно скорее. В этот момент произошло событие, кардинально изменившее ход расследования.
Улица Азина. Названа так в честь красного командира Владимира Азина. В народе этот район называют Татар-Базаром или Зарикой.
Сегодня это оживленная городская магистраль. 50 лет назад все было по-другому. Женщины ходили полоскать белье на ближайший пруд. На перекрестке с тракторной улицей стоял цыганский табор. И никто не боялся. Наоборот, все ходили слушать, как танцует и поет кочевой народ. Но если открыть газету тех времен, то в объявлениях об обмене квартиры так и писали: «За реку не предлагать». Район считался грязным, топким, а главное, рядом кирпичики. Кирпичная улица. Рассадник хулиганов.
Эй, дядька, спички есть?
Есть. А у тебя что, нету?
Нет.
А если найду? С хулиганами надо уметь разговаривать. Иначе подобная встреча может закончиться плохо. Здесь и продолжилась наша история. Поздно вечером прохожие шли по темной улице и вдруг услышали странные звуки.
Приблизились. И даже они, насколько я помню, слышали звук убегающих людей.
На земле осталась лежать полураздетая девушка. И она уже не дышала.
Анна Мальчикова, 16 лет, ученица 10 класса. Причина смерти – черепно-мозговая травма вследствие удара по голове тяжелым заостренным предметом.
Орудие преступления нашли рядом. Оторванная от забора доска. Преступник стянул с жертвы часть одежды, но ничего сделать не успел, помешали случайные прохожие. Свидетели утверждали, в темноту убегали несколько человек. Значит, убийца действовал не в одиночку. Сыщики опросили подруг девочки. И вдруг одна из них со слезами призналась:
«Все из-за меня!»
За 10 минут до убийства.
В тот вечер школьницы вместе возвращались из кино. Внезапно из темноты вынырнули двое парней, оттеснили испуганных подружек к забору и потребовали деньги.
«Карманы выворачивай».
Хулиганы стали выкручивать руки, и все же Тамара сумела вырваться.
Девочки были достаточно физически развиты, одни оказали сопротивление, одна из них убежала, вторая осталась.
Тамара прибежала домой в полной уверенности. Ане тоже удалось спастись. Она решила не сообщать в милицию. Тем более, что телефона в квартире не было. А снова выходить на улицу страшно.
Самый близкий телефон где-то в районе железнодорожного вокзала. Это в пределах, ну, где-то 2,5-3 километров, не менее.
Только утром подруга с ужасом узнала. Аню убили. Тамара подробно описала нападавших. Молодые, лет по 17-20. Сыщики предположили, парни живут где-то рядом. Убийства не планировали, просто шатались по своему району, цеплялись к прохожим. Поэтому орудием преступления стала доска от ближайшего забора. Немедленно подняли на ноги всю милицию. Началась поисковая операция.
Оперативники разбились на пары и прочесывали улицы. Внимание их привлек этот дом. Странно. Собака не лает, а скулит, как будто что-то болит или кто-то ее ударил. Замок вырван с корнем. Значит, вошедший не ждал, что ему откроют. Внутри кто-то есть. Хозяин? На крыльце валенки,
Значит, в доме живет пенсионер. В теплую погоду в них ходят только старики. Странно. Хозяин бы так не поступил. В доме чужаки.
Оперативники ворвались внутрь и нашли лежащего на полу старика. Рядом полено, которым его оглушили. За дверью притаились двое парней, хотели выскочить, но не успели.
Стоять руки за голову!
Молодчиков доставили в отделение милиции. Один оказался 15-летним учащимся ПТУ, второй – более крупной рыбешкой.
Павел Ожегов, 19 лет, рабочий металлургического завода. Неоднократно задерживался за хулиганство.
Обоих задержанных предъявили свидетельнице Тамаре. Та сразу заявила.
Это они убили Аню.
Младший из отморозков Тихонов сразу расклеился, стал оправдываться.
Я только рядом стоял, это все делал Ожегов. Чуть что не так, сразу звереет.
В конце концов, и Ожегов сознался. Да, убил девочку на улице тракторной случайно. Не ожидал, что доска ей череп проломит. Убийство Ани Мальчиковой было раскрыто по горячим следам. И тут Ожеговым заинтересовалось начальство. А не он ли расправился и с пятиклассницей Ритой в подвале недостроенного здания?
Милицейские интриги.
Уведите его.
И внезапные признания.
В Советском Союзе ночные допросы были запрещены.
Маньяк в квартире.
А взрослые дома есть?
И что запоминают дети?
Кое-кто из них может даже моих усов не заметить.
Детективная история из светлых времен.
Пионеры длиннородного хозяйства собирают по стране железный лом.
От Леонида Каневского.
На все смотри весело, и удача не обойдет тебя.
«Лабиринт». Продолжение через несколько минут на НТВ. 66-й год. Ижевск. На стройке убита пятиклассница. Поиски убийцы по горячим следам не приносят успеха. Вскоре на окраине города убивают 16-летнюю девушку. Преступника задерживают. Это местный хулиган. Некто Павел Ожегов. Но он ли расправился с пятиклассницей? Чтобы выяснить это, милиция прибегает к недозволенным методам.
4 часа ночи. В Ижевском райотделе милиции свет лишь в одном кабинете. Идет допрос.
Ты помнишь эту девочку?
В Советском Союзе ночные допросы были запрещены. Дежурный доставил подозреваемого в 23:00. Значит, допрос длится уже 5 часов. Он устал ждать. Что это? Беседа с подозреваемым? Или замаскированная пытка?
Уведите его!
Мало кто выдержит подобные допросы. И уж точно не подросток.
Уже утром в МВД республики получили рапорт. Главарь подростковой банды Павел Ожегов убил еще и пятиклассницу в подвале стройки. Юрий Зархин до сих пор удивляется, как быстро замначальника райотдела милиции получил у подростка нужное показание.
Здесь я должен сказать, сыграла печальную роль излишняя активность отдельных руководящих работников милиции.
Прокурор Зархин понимал, это подтасовка фактов, фабрикация нового уголовного дела. Ожегов хоть и убийца, но к преступлению на стройке не причастен. Почерк шайки Ожегова узнаваем. Грабежи, побои, хулиганство. Вызывающее поведение. А убийца из лабиринта был совсем другим, коварным одиночкой. Он тихо заманивал жертву в укромное место и там нападал. Обоих подельников вывели на проверку показания на месте. Тут они и посыпались. Тихонов указывал в одну сторону подвала, Ожегов в другую, постоянно путались, даже не могли описать внешность убитой пятиклассницы. Прокурор Зархин не стал терпеть это беззаконие и снял с Ожегова обвинение во втором убийстве.
Как это так? Министр внутренних дел докладывал в правительство, в Компартии, что преступление раскрыто, преступник признается. И вдруг прокуратура принимает с точностью до наоборот решение о том, что преступление это не раскрыто.
Некоторые большие люди из МВД перестали здороваться с принципиальным прокурором. Но Зархин не отступал. Нужно искать настоящего убийцу Риты Серебровой. Преступник на свободе, он крайне опасен. Вскоре жизнь доказала. Прокурор был прав.
Добрый день. Мне, пожалуйста, вот эти вот блюда с удивительными названиями. Вот перепечи, посекунчики и, пожалуй, табани. Благодарю вас. В удмуртском языке очень много слов, которые для нас звучат странно. Ну, например, мур. Нет, это не московский уголовный розыск. Это просто глубоко. Тау. Это по-удмуртски спасибо. Так, что у нас здесь? Перепечи. Корзиночки с начинкой. Это капуста с мясом. А здесь? А здесь, кажется, грибы со сметаной. Необыкновенно. Тау. Табани. Удмуртские лепешки. С зиретом. Ну, то есть с молочным соусом. Объедение. И, наконец, посекунчики. Это пельняни из ржаного теста с квашеной капустой. А пельняни, ох, как пахнут. В переводе это хлебные уши. Или просто пельмени. Объедение. Пельмени – изобретение удмуртов. Во всяком случае, они сами именно так и считают. И едят пельмени по любому поводу, даже на Новый год. В нашей истории пельмени сыграли роковую роль.
В тот день 12-летняя Света ходила за мукой для пельменей и только вернулась домой из магазина. Вдруг звонок в дверь.
Кто там?
Мужской голос за дверью представился. Электрик, проверка счетчиков. Света спокойно открыла, вошел незнакомец, поинтересовался.
А взрослые дома есть?
Нету.
Мужчина прошелся по квартире, и тут школьница вспомнила. Этот человек пристально смотрел на нее в магазине, значит, он шел за ней оттуда, следил. Света попятилась к двери, и тут уже электрик кинулся на нее.
Девочка оказалась достаточно сильная, развита, оказала такое серьезное сопротивление.
Света кричала так громко, что у преступника не выдержали нервы. Он бросил жертву и сбежал из квартиры. Вскоре на место происшествия приехала вызванная соседями милиция. Как выглядел нападавший? Смертельно испуганная школьница объяснить не смогла. Сыщики были встревожены. Преступник ворвался в квартиру днем. Значит, он себя уже не контролирует. Настоящий маньяк. Скоро могут появиться новые жертвы. Опасения оказались не напрасными.
Лекарственные травы, лекарственные травы, лекарственные травы.
А от радикулита есть?
Есть, конечно. Вот.
Радикула обыкновенная. Значит, слушай внимательно. Ступочки растолчешь, на водке настоишь и спинку намажешь. Не-не-не, только спинку намажешь, не язык. И платком замотаешь, понял? Ну, убери, дорогой. И помогает? О, еще как помогает! Бери, дорогой! Помогает, помогает. Он сыну мотоцикл купил, теперь вот внуку на велосипед собираю. Лекарственные травы, лекарственные травы. В СССР сбор лекарственных трав – экзотика. Люди больше верили в таблетки и уколы. Но были и любители народных методов лечения. Подорожник, крапива, мать и мачеха росли везде. Можно было нарвать и сдать в аптеку. Правда, стоили они копейки. Например, с полного пакета подорожника выручки хватало на одно песочное пирожное за 11 копеек. Зато денег у родителей просить не надо. В нашей истории девочки тоже отправились за лечебными травами. Они и не думали, что это опасно.
Нину Павловну мы искали очень долго и нашли в 50 километрах от Ижевска. Там, в маленькой деревне, она и вынуждена жить. Психика женщины навсегда искалечена. Она боится городов. Там вокруг слишком много незнакомых людей.
И до сих пор вот иду, если за мной кто-то идет, мне нехорошо. Я стараюсь остановиться, или пусть пройдут вперед, или как. Особенно ночью, ну, вечером, в сумерки.
Нина Павловна – одна из выживших жертв ижевского маньяка. В 66-м ей было 9 лет. В тот роковой для себя день она оказалась в лесу не одна. Вдвоем с подружкой отправилась искать лекарственные травы. Девочек окликнул незнакомый мужчина. Попросил помочь вытащить из леса большие жерди. В хозяйстве очень нужны.
Просто на пионерскую совесть подавил, что пионер должен всем помогать.
Пионерки послушно тащили жерди и вдруг услышали команду «Стой!». Повернулись, в руке незнакомца был нож. Подружка мгновенно кинулась бежать, а Нина оцепенела и не смогла от страха сдвинуться с места.
Ну, я еще тогда не осознавала всю глубину этой трагедии, то, что случилось. А вот когда уже понимать стало, да.
Закончив свое гнусное дело, маньяк скрылся в лесу, а девочка в беспамятстве добралась до дороги. Там ее и подобрали добрые люди.
Приехали милиционеры. В больницу увезли меня сразу.
В больнице Нина пролежала месяц. Физические травмы ей вылечили, а вот исцелить душу не смогли. Но это был еще не конец кошмара. Вскоре выяснилось, все в классе уже знают о случившемся, но не столько жалеют девочку, сколько боятся ее.
Даже у мальчиков родители запрещали со мной общаться. Мальчишка, как прокаженная.
У родителей не было денег, чтобы переехать в другой город и избавить дочь от страданий. Так она и училась в своей школе. Изгоем, которого избегали все. Маленький человечек, один в целом мире, ни в чем не виноватый, но наказанный за чужое зло. Нина была не единственной пострадавшей от маньяка. Вскоре появилась еще одна девочка, которой удалось вырваться из лап монстра. Потом еще одна и еще всего 5. Сыщики были уверены, жертв еще больше. Многие перепуганные дети ничего не рассказывали своим родителям. Как же вычислить этого выродка, который ломает девочкам жизни и отнимает их?
Нет, не похож.
Не похож.
Информация о преступнике копилась. Но портрета убийцы у сыщиков по-прежнему не было.
Здравствуйте, дети.
Здравствуйте.
У меня к вам задание. Нужно нарисовать мой портрет. Готовы?
Да.
Вперед. У детей очень специфический взгляд на мир. То, что взрослые считают важным, для них не имеет значения. Кое-кто из них может даже моих усов не заметить. Ну что, готово?
Да.
Да.
Ну, показывайте. Ну, что я говорил? О, какая длинная шея. Неужели правда такая? Для детей самое сложное – определить возраст взрослого. Для них, кто чуть-чуть старше, уже пожилой. Ну, как тут не вспомнить юного Пушкина? В комнату вошел старик лет 30. Как ты думаешь, сколько мне лет?
45-50.
Большое спасибо. Еще один портрет готов, дай-ка. Оу. Неизвестно только, с кого рисовали. С пирата Джона Сильвера или Николая Гоголя. Ижевские девочки тоже не могли описать внешность преступника. Создать фоторобот не удавалось. Сыщики нашли нестандартный выход из ситуации.
Посоветовались с психологами. Те объяснили, когда ребенок не способен описать человека, он все равно его помнит. И сможет узнать, как только увидит. Сыщики приняли непростое решение – применить метод личного поиска, выпустить на улице Ижевска пострадавших девочек. Многие родители в ужасе отказались от подобной затеи. Подвергать ребенка повторной душевной травме – это очень жестоко. Но некоторые понимали, иначе маньяка не поймать. Их дочь может спасти других девочек, которых ищет это чудовище. Вскоре в людных местах Ижевска появились пары. Девочки за руку с оперативником в штатском. Школьницам объяснили, увидишь плохого дядю, не кричи. Просто сожми ладонь, дай знак.
На рынке ходили, в кинотеатры ходили, ходили в магазины в крупные ходили.
План тут же дал сбой. Девочки боялись даже смотреть по сторонам. Но в следующие дни немного освоились, однако условного знака оперативники так и не дождались. Быть может, преступник уехал из города, скрылся? Все понимали, метод личного поиска провалился, пора прекращать. Решили отправить детей в город в последний раз.
И надоело, и не получается, и вроде бы вот последний день, и получится, не получится.
И именно в этот последний раз все и случилось.
Лударвай – уникальный музей-заповедник. Его открыли еще в 80-м году. Здесь есть все. И деревенская мельница, и хлев, и амбар. И настоящие хозяйки, которые умеют петь по-древнеудмуртски. Куала – семейная языческая молельня. Она же летняя кухня. Земляной пол, очаг и маленький черный короб под потолком. Здесь жил Каршут, дух покровителя рода. Колоритная парочка. Лапшо Пидунь и его подруга. Привет. Лапшо Пидунь – любимый герой удмуртских сказок. Его девиз – «На все смотри весело, и удача не обойдет тебя». Этот девиз сыграл свою роль и в нашей истории.
Заканчивался последний день личного поиска убийцы. Казалось, всякая надежда утеряна. На прощание сыщик подбодрил маленькую свидетельницу историей о герое удмуртских сказок. И волшебный девиз сработал. Девочка перестала затравленно озираться, начала высматривать убийцу внимательно и вдруг, крепко сжав руку оперативника, прошептала: это он. Уравнение с тремя неизвестными.
Кого опознала девочка?
Маньяк в ловушке.
Это он.
И пионерская совесть.
Какие были доверчивые в то время наши дети?
Два суда над двумя убийцами. И каким будет приговор?
Да пропади и не пропадом.
Драматический триллер из безмятежных 60-х.
В моде укороченные брюки, приталенные пиджаки, пестрые галстуки, остроносые ботинки. Одним словом, стиляги.
«Лабиринт». Развязка через несколько минут на НТВ. В Ижевске ищут преступника, нападающего на школьниц. Одна девочка погибла, пятерым удалось выжить. Сыщики проводят уникальную операцию. Выводят маленьких свидетельниц на улицы города. И одна из школьниц узнает среди прохожих убийцу. Девочка, вцепившись в руку оперативника, смотрела на троих мужчин. Двое из них, дружинники, остановили для проверки какого-то типа.
Судя по жестам, дружинники предлагают подозрительному гражданину пройти в отделение. Картина, в общем-то, рядовая, но не в нашем случае. Оперативник один, подозреваемых трое. Кто же из них преступник? Кого опознала девочка?
Оперативник осторожно спросил, кто?
Это он.
И вдруг подозрительный тип оттолкнул дружинников и бросился бежать. Сыщик следом, нужно помочь задержать преступника. Забежали во двор.
Из этого двора два выхода. Туда на улицу Кирова, другой на улицу Горького.
Неизвестный гражданин побежал к улице Кирова. Один из дружинников за ним, а вот второй развернулся, поймал взгляд свидетельницы и метнулся в другую сторону.
Именно в этот момент стало понятно, кого опознала девочка.
Оперативник побежал следом, оставив ребенка. Ему удалось догнать молодого мужчину с повязкой дружинника.
Стой! Стоять! Стрелять буду!
Уголовный розыск! Руки вверх!
Парень остановился, заулыбался. Да вы что, я же свой.
Я же свой. Я в обход побежал, преступника помогаю ловить.
Пошел!
Но оперативник на эту уловку не попался и предложил проследовать в отделение. Там и установили личность подозреваемого.
Василий Соболин, 29 лет, рабочий механического завода.
Молодой человек действительно оказался дружинником. Узнав, в чем его подозревают, он сразу же проявил осведомленность.
Он говорит, а что вы спрашиваете? Он же там человек сидит, он же арестованный уже.
И действительно, арестованный Павел Ожегов, находясь в камере СИЗО, продолжал упорствовать. Утверждал, что оба недавних убийств в Ижевске – его рук дело. И 16-летняя девушка на улице Тракторной, и пятиклассница на стройке. А вот теперь появился новый подозреваемый. Он отнюдь не горел желанием признаваться. Но на его одежде нашли следы крови той же группы, что была у Риты Серебровой.
Где-то вот в районе плеча глубоко проникшие, но замытые следы крови.
Устроили опознание, и на него указали все пять выживших девочек.
Низкий лоб, широкие брови, кустистые. Но сейчас уже не помню.
Соболина узнал и бывший партизан, дотошный сторож со стройки.
Да, это он.
Соболин знал роковой лабиринт, как свои пять пальцев. Ведь он работал на этой стройке и уволился лишь, когда начался розыск убийцы пятиклассницы Риты. Но как этому внешне неприятному человеку удалось заманить в такое мрачное место школьницу? Почему она доверчиво пошла за смертельно опасным незнакомцем? Нашли ответ и на этот вопрос. Убийца и насильник Соболин знал законы пионеров Советского Союза. Одно из основных правил гласило: пионер всегда помогает старшим.
Ни к лицу нам ни безделье, ни зазнайство, то не с неба долетает к людям гром. Пионеры для народного хозяйства собирают по стране железный лом.
Он, Прохоз, играл роль инвалида, больного, немощного человека. И во всех случаях просил девочек помочь ему.
Одних девочек он просил собрать для него хворост, спина болит.
Стоять!
Других донести яблоки, а то руки отваливаются. И все соглашались, ведь пионер должен уважать старших и слушаться их.
С позиции нынешней молодежи это, конечно, кажется удивительным, какие были доверчивые в то время наши дети.
Риту Сереброву маньяк заманил на стройку. Помочь собрать ненужные кирпичи, якобы хочет починить дома печь. Девочка доверчиво пошла с незнакомцем, уверенная, что делает доброе дело, помогает немощному. Она не подозревала, этот дядя совсем не слабый. Когда весь город подняли на патрулирование улиц, жестокий преступник вступил в ряды дружинников и активно участвовал в поисках самого себя. Он воодушевился, когда хулиган-отморозок Ожегов признался во всех убийствах. У маньяка крепла уверенность, ему удалось ускользнуть от расплаты. За его преступление ответит другой. Но отвечать пришлось самому выродку. И не только ему.
Соболин был уверен, милиционеры так же наивны, как пионеры. Он недооценил ижевских сыщиков. В 66-м здесь, в Ижевске, состоялось сразу два суда, один за другим. Несмотря на разные преступления, вердикт был один и тот же. Василия Соболина за серию нападений на детей и убийство школьницы расстрелять. Павла Ожегова за убийство девушки тоже расстрелять. В те годы суды были справедливыми и строгими. Как сказал один из ижевских сыщиков, оставлять их жить ради того, чтобы они маялись, да пропади они пропадом. Кстати, про сыщика Санникова, которого коллеги называют «железным Германом», написана книга. Впрочем, в ней уже совсем другие истории –